по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня среда, 23 мая, 9 часов в Москве. Радио Теос в эфире. Передача по страницам Библии. И команда сегодняшнего прямого эфира — это Александр Анисимов, Екатерина Горбунова, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. А мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание, продолжаем изучать Библию вместе. Мы продолжаем с вами читать книгу Второзакония. И мы с вами будем говорить о земле, в которую должен войти еврейский народ. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, а также в тех группах, в которых вы смотрите или слушаете трансляцию этой передачи. Если вы слушаете нас в записи, а это мы вам очень-очень рекомендуем сделать, потому что не всегда получается в прямом эфире. Кстати, некоторые из наших постоянных слушателей, я вот знаю, что это постоянные слушатели, и они постоянно слушают в записи. И это хорошо. Друзья, спасибо вам большое, что присоединяетесь. Но самое главное, спасибо, что читаете Слово Божие. Так вот, если вы нас слушаете или смотрите в записи, то пишите через сайт и пишите в нашем приложении. Там есть очень удобная форма обратной связи. Я сегодня сделаю вот что. Вчера у нас было такое длинное вступление. Сегодня вступление будет покороче. Я хотел бы почитать ваши комментарии еще в конце. Я надеюсь, они будут, потому что сегодня, сегодня тоже такой эфир, в котором явно будет много вопросов. Но один из самых ярких комментариев, одна из самых ярких тем нашего вчерашнего эфира, я не могу мимо этого пройти, это прозвучало в комментариях Марины, Александры, в частности. Это вопрос о том, как же вот насчет церкви и Израиля. Вот есть церковь, есть Израиль. И у меня в беседе была мысль, причем она повторялась несколько раз, о том, что церковь и Израиль — это две разные Божьи программы. Иными словами, то, что происходит с церковью, не отрицает и не уничтожает того, что происходит с Израилем. У Бога был и остается план для Израиля. Израиль не был заменен церковью. Иногда говорят, и, кстати, многие христиане, причем действительно верующие христиане, любящие Бога люди, говорят о том, что вот те благословения, те обещания, которые были даны Израилю, даны теперь церкви. Ну и, соответственно, Израиль не имеет своего места в Божьей программе. Он потерял эту богоизбранность. А вот эта избранность перешла к церкви. Я бы хотел кое-что прочитать на эту тему из Священного Писания, потому что даже при том, что это позиция многих христиан, не я как автор этой передачи, не доктор Джон Вернон Маги, который проповедовал вот этот цикл «Библия за 5 лет», цикл, по которому, собственно говоря, и идем в нашем изучении Библии. Так вот, мы все-таки с этой позицией не можем согласиться по целому ряду причин. Мы действительно стоим на позиции о том, что вот есть Израиль, есть церковь, и у Бога есть план для Израиля. И в какой-то момент по причине отступления Израиля начинается вот эта скобка. Скобка в плане для Израиля. Эта скобка называется церковь. Наступает время, когда Бог начинает особым образом действовать через язычников, через народы, через церковь. Зачем? Об этом пишет, в частности, апостол Павел в послании к римлянам с 9 по 11 главы. Кстати, скоро, уже в этом году, Бог даст, мы до послания к римлянам дойдем, и все эти вопросы будем обсуждать очень подробно. Для Израиля были две группы людей. С одной стороны Израиль, собственно говоря, Израиль, а и с другой стороны Гоим. Вот Гоим, вот еврейского слова Гой. А Гой — это значит народы, другие народы. В самом буквальном смысле изгои. Так вот, считалось, что Бог действует в Израиле, а вот эти Гоим, они как бы не при деле. Но Бог сразу называл себя Богом, который будет действовать и который действует на всей земле. Помните обещание, благословение, которое было дано Аврааму, в частности. «Благословятся в тебе все народы земли». Вот эти самые Гоим, они благословятся. И вот апостол Павел в послании к римлянам, 11 глава, Ну, тут очень большой такой и важный фрагмент. Я прочитаю только с 25 стиха. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет, внимание, здесь очень важно, полное число язычников». Иными словами, в небеса должно войти полное число язычников, и вот тогда снова начинает осуществляться Божья программа, Божий план для Израиля. 26 стих. «Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Теперь смотрите внимательно. «Ибо дары и призвание Божие не приложены». Вот Бог избрал Авраама и избрал тот народ, который поставил от Авраама, который произвел от Авраама. «Не приложены» означает, что Бог не может их забирать. Бог дал подарок, Бог дал свой дар, или Бог объявил свое призвание. Он не может сказать: «Все, подарок возвращай», и призвание закончилось. Призвание для Израиля продолжается. Это очень важная история. И сегодня в Израиле тоже есть остаток. Это люди, которые приняли Христа, которые приняли Мессию. Еще один очень важный фрагмент на эту же тему мы находим в книге пророка Даниила. До этого мы тоже дойдем, но это будет несколько позже. Например, 9 глава с 25 стиха. Тут слово «седьмина», скорее всего, это промежуток в 7 лет. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена». И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, и город, и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. Это разрушение Иерусалима, когда римские войска под командованием Тита пришли и разрушили Иерусалим. Даниил об этом пророчествовал за 4,5 века, за 5 веков, да, за 5 веков до этих событий. Идем дальше. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Будем обязательно с вами говорить об этом, даже когда будем говорить о послании к римлянам, обязательно обратимся к этому времени. Вот это одна седьмина, это такая скобка. Это скобка, которая утвердит завет для многих. Завет для многих, обратите внимание, не для Израиля только, но для людей, которые принадлежат к церкви, принадлежат к другим народам и вышли, призваны из других народов. Что это значит? Это значит несколько вещей. Во-первых, то, о чем я уже говорил в прошлый раз, и неоднократно это повторял, и буду повторять, христианин, по-настоящему верующий, любящий Бога христианин, не может быть антисемитом. Просто потому, что это еврейский народ, он избран. Да, он отвернулся от Бога, и вспомните реакцию Павла на это. Павел сам хотел бы быть отлучен от Христа, если бы такая возможность была, ради этого народа, ради его спасения. Он понимал, что такой возможности нет. Но он знал, что Бог будет действовать и призовет свой народ. Во-вторых, относясь с полным уважением к Божьему народу, мы не можем также переносить вот этого полного уважения и полной поддержки, как, кстати, иногда христиане это делают, но я думаю, это не библейская история, не можем переносить этой полной поддержки на политическую структуру, на государство Израиль. Мысль о том, что христианин должен соглашаться со всем, что делает государство Израиль, такая мысль не соответствует Священному Писанию. Дело в том, что Израиль при всей силе ортодоксальных иудеев, все же светское государство, да и сам ортодоксальный иудаизм не только не признает Мессию, но и, я имею в виду Христа, Иисуса Христа, но и противопоставляет себя самой этой мысли. Итак, принимая еврейский народ, уважая еврейский народ как избранный Богом народ, не надо скатываться в какие-то такие политические преференции тем организациям, тем государственным институтам, которые есть в этом народе. И третье. Благовестие еврейскому народу — это важнейшая часть нашего с вами служения. Вот это противопоставление антисемитизму. Это не значит, что вот, слушайте, перестаньте быть евреями, станьте христианами. Нас иногда в этом упрекают. Как это вы так вот всех? Мы будем говорить также об апостоле Павле обязательно. Будем читать, например, его письмо к галатийским церквям. Там очень правильно, очень хорошая мысль. Дело в том, что еврей становится евреем на все 100%, когда принимает своего Мессию, Иисуса Христа. Он не перестает быть евреем, а он становится евреем на все 100%, принимающим все действие Божие. Вот такой, может быть, длинный ответ на те комментарии, которые были по прошлому нашему выпуску. Сегодня мы увидим поразительную вещь. Я просто могу сказать, вот что готовьтесь, пристегните ремни безопасности, потому что полет будет крутой. Бог дает Израилю землю. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что земля называется неоднократно землей, в которой текут молоко и мед. Я не знаю, замечали вы или нет, молоко и мед там текут. А где вода? Вот без молока жить можно, без меда, наверное, тоже. А без воды не проживешь. Там есть очень важная деталь. Сопоставьте, ну просто на карте представьте себе Египет, где жили израильтяне, где были они рабами, с одной стороны, и землю обетованную с другой стороны. И вы увидите то, насколько и через географическое положение тоже Бог учит израильтян зависеть от Него, уповать на Него. Сейчас мы с вами помолимся, потом будем вместе читать Священное Писание. И вопрос мой к вам для размышления. Задумайтесь, каким образом через обстоятельства вашей жизни Бог учит вас уповать на Него. Как Он географию вашей жизни, направление вашей жизни складывает так, чтобы они шли к Нему. И потом в конце мы почитаем комментарии и это обсудим. А пока давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас сейчас, и за то, что нет ничего такого, что было бы скрыто от Тебя. Все известно Тебе, Боже, и Ты ведешь нас, и рукою Свою защищаешь нас. И мы молим Тебя сейчас, Боже, помоги нам читать Твое Слово, помоги нам укрепляться в Нем, укрепляться в Тебе. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 284-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге «Второзаконие», и мы возвращаемся с вами к 9 главе. Мы возвращаемся к тому моменту, когда Моисей рассказывает израильтянам не просто историю израильского народа, но историю Божьих дел и отношений между Богом и израильским народом. Бог вспоминает прошлое израильского народа. Он показывает израильтянам это прошлое, и оно оказывается нехорошим. Бог спас их не из-за их праведности, а по своей милости. Так же и с нами сегодня. Он спасает нас не потому, что мы лучше других, и даже не потому, что мы просто хорошие. На самом деле мы плохие, мы очень плохие. Так вот, Бог спасает не хороших, а плохих. Как-то около церкви я разговаривался с одним бомжом, который показывал мне на церковь и говорит, почему эти люди, имея в виду тех людей, которые в церкви, считают себя лучшими. На самом деле я знаю себя, знаю других верующих людей, я знаю две вещи. Во-первых, этот человек, этот бомж был прав. Зачастую верующие, правда, считают себя лучше других. Во-вторых, те, кто так считают, глубоко и жестоко ошибаются. На самом деле каждый из нас нуждается в спасении, и ни один из нас не имеет права сказать, что он лучше других. Как только мы начинаем воспринимать себя лучше других, мы фактически отрицаем Божью милость. Так вот, 9 глава, 7 стих книги Второзакония. «Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне, с самого того дня, как вышел ты из земли египетской, и до самого прихода вашего на место сие, вы противились Господу». Вот такое напоминание эпизодов, которые происходят в пустыне. Сначала Моисей ссылается на эпизод, когда израильтяне сделали золотого тельца. Эти люди быстро-быстро ушли в идолослужение. Дело в том, что путь в идолослужение – это всегда путь вниз. И этот путь пройти очень легко. Тут такая своеобразная духовная сила тяготения. Это сила тяготения старой греховной природы. Как только мы ослабеваем, эта сила тянет нас вниз. И как только Моисей отошел от израильского народа и не был с израильтянами на протяжении 40 дней, израильтяне уходят вниз. Они уходят обратно, они уходят в Египет. Фактически, даже если они не возвращаются в Египет, то, что происходит с ними, это некое возвращение в духовное рабство. 8 стих. «И при Хориве вы раздражали Господа, и прогневался на вас Господь, так что хотел истребить вас, когда я вошел на гору, чтобы принять скрижали каменные, скрижали завета, которые поставил Господь с вами». И пробыл на горе 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил. И дал мне Господь две скрижали каменные, написанные перстом Божиим, а на них написаны были все слова, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания. И дальше он продолжает. «По окончании же 40 дней и 40 ночей дал мне Господь две скрижали каменные, скрижали завета, и сказал мне Господь, встань, пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Они сделали себе литой истукан». Вот это быстрое отступление. Это быстрое неверие. И опять израильтяне скатываются в идолослужение. Понимаете, ведь Божьи заповеди запрещали именно то, что начинают делать израильтяне. Вот ровно то, о чем говорится со словом «не», они начинают делать. Это важное замечание, потому что оно показывает, насколько точно знает Бог нашу природу. Еще бы, если Он наш Творец. Когда Он говорит нам о чем-то, это то, что станет для нас наибольшим искушением. 13 стих. «И сказал мне Господь, я говорил тебе один и другой раз, вижу я народ сей, вот он, народ жестоковыйный. Не удерживай меня, я истреблю их и изглажу имя их из Поднебесной, а от тебя произведу народ, который будет больше, сильнее и многочисленнее их». Это ощущение самого Бога. Он повторил это несколько раз. Он точно знает, какой народ перед ним. У Бога нет никаких иллюзий по поводу израильского народа. У Бога нет никаких иллюзий также по поводу нас с вами. Гуманистическая философия порой пытается показать, что мы красивы, мы добры, мы благородны. Но Бог очень четко знает, что в нас, и говорит нам об этом в Священном Писании. Нам, правда, по человеческой природе бывает порой проще поверить гуманистической философии, но тогда наше мировоззрение перестает быть библейским. И вот Моисей, который встает перед Богом за свой народ, фактически Моисей оказывается ходатаем за свой народ. 15 и 16 стихи. «Я обратился и пошел с горы. Гора же горела огнем. Две скрижали завета были в обеих руках моих. И видел я, что вы согрешили против Господа Бога вашего, сделали себе литого тельца, скоро уклонились от пути, которого держаться заповедал вам Господь. И взял я обе скрижали и бросил их из обеих рук своих и разбил их пред глазами вашими. И вторично, повергшись пред Господом, молился я, как прежде, 40 дней и 40 ночей. Хлеба не ел и воды не пил. За все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа Бога вашего и раздражив его». Моисей действительно становится ходатаем. Моисей не является совершенным ходатаем. И ожидая совершенного ходатая, израильтяне ожидали пришествия Иисуса Христа, того события, которое уже совершилось. Но Моисей во всем своем несовершенстве очень четко понимает греховность человека. Меня, как проповедника, как ведущего, иногда упрекают в том, что я слишком часто говорю об уверенности в спасении. И да, для меня очень важна проповедь уверенности в спасении. Спасение не от нас, спасение от Бога. Бог его дает, Бог его обеспечивает. Да, я проповедую уверенность в спасении. Но только для тех, у кого действительно есть это спасение. И вот тут вещь, которую важно помнить. Если этого спасения у вас нет, если для вас это только слова, то и уверенности вам брать неоткуда. И оснований для этой уверенности также нет абсолютно никаких. Сегодня есть, к сожалению, немало христиан, которые впадают в противоположную крайность. Они начинают проповедовать уверенность в спасении всем. И отчасти это можно понять. Многие церкви сегодня хотят видеть хорошую статистику. К нам приходят люди. У нас каются, у нас приходят ко Христу. Приписки страшны и в мире бизнеса. И уж тем более недопустимы они в духовном мире. Потому что, занимаясь такими приписками, мы рискуем дать людям ложную надежду. У вас все в порядке, у вас все будет хорошо. Но если они не знают Бога, то не будет хорошо. Да, но они ведь ходят в церковь, они видят Божьи дела. Задумайтесь на минутку. Израильтяне тоже видели Божьи дела, но при этом не знали Бога. Еще два важных факта хочу здесь привести. Во-первых, ни мы, ни я не осознаем всего ужаса греха таким, каким его видит Бог. Моисей осознавал, и именно поэтому он молится за народ израильский. Для народа израильского это, ну, просто какое-то временное отступление. Моисей понимает, что происходит на самом деле. И потому он молится за израильский народ, молится о прощении. И Бог не будет закрывать глаза ни на мой грех, ни на ваш. Я видел, как люди в церкви погружаются в грех. Это может быть быстро, ну, так как в случае с израильтянами, про которые мы читали сейчас. Или это может быть долгий и длительный процесс. И я видел, как Бог работает с таким грехом и с такими людьми. Зачастую он работает через боль, через страдания. Это вещь, которая происходит и сейчас.
Моисей знал и что такое грех, Моисей знал и что такое страдание. И второе, я же обещал, два наблюдения здесь, да? Так вот второе. Моисей также знал Божью милость. И ровно так же, как и с грехом, мы с вами до конца сегодня ее не понимаем. Более того, грех и милость оказываются противоположными друг к другу, но они тесно связаны. Нам кажется, что не столь страшен грех, и поэтому нам кажется, что не столь велика милость. Но зачем милость, если грех не столь страшен? Моисей знал и то, и другое. И глубины греха, и величие Божьей милости. Вернемся к тексту, 19 стих, говорит Моисей. «Ибо я страшился гнева и ярости, которыми Господь прогневался на вас и хотел погубить вас. И послушал меня Господь и на сей раз». Тут интересный момент. Опять продолжение того, о чем мы говорили. Моисей знал и грех, и милость Божию. Моисей знал также и Божий гнев. Гораздо лучше, чем израильтяне. Для них это все были просто громы и молнии. Моисей это чувствовал сердцем. И он молится, и Бог отвечает на его молитву. Не потому, что у Моисея особый статус, а опять-таки потому, что у Бога особая милость. Бог отвечает на молитву Моисея, потому что он милует того, кого хочет помиловать. Помните, апостол Павел в послании к римлянам скажет: «Кого помиловать, помилую». Читаем дальше, 20 стих. «И на Аарона весьма прогневался Господь и хотел погубить его, но я молился из-за Аарона в то время». А теперь перейдем несколько ниже, сразу к 24 стиху. «Вы были непокорны Господу с того самого дня, как я стал знать вас, и, повергшись пред Господом, умолял я 40 дней и 40 ночей, в которые я молился, ибо Господь хотел погубить вас». Это трагедия. Но также есть в этом и определенная ирония. В чем? Да в том, что Моисей говорит: «Я вас другими не видел. Вы считаете себя лучшими? Я знаю вашу непокорность. Но Бог все равно любит вас». Вот христианство на этом же основано. Мы с вами, христиане, не имеем права как-то превозноситься перед остальными людьми. Во-первых, потому что мы не лучше. Во-вторых, потому что мы хотим и молимся, чтобы они пришли к спасению, чтобы они пришли к Богу. И вот последний стих, 29 стих 9 главы. «А они — твой народ и твой удел, который ты вывел из земли египетской, силою твою великую и мышцею твоею высокую». Вот что бы ни произошло, они твой народ. Помните, что говорит Бог в 12 стихе? Мы его уже читали, я прочитаю его еще раз. «И сказал мне Господь: встань, пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта». И в конце главы Моисей как будто исправляет Бога. Он делает это абсолютно благочестиво. И он говорит: они твой народ. Ты вывел их из Египта. Сегодняшняя наша надежда, конечно, не нашей силой, не нашим упорством, даже не нашей верой. Вера — это такой инструмент, через который мы получаем ту благодать, которая дана нам в Иисусе Христе. Но сегодняшняя наша надежда ровно та же, что была и тогда. Это надежда на Божию милость.
По страницам Библии. Время обсудить.
Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше. Переходим к 10 главе. Давайте начнем читать эту главу. Я думаю, что здесь вы увидите кое-что неожиданное. «В то время сказал мне Господь, вытяжи себе две скрижали каменные, подобные первым, и войди ко мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег. И я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. И сделал я ковчег из дерева ситим, и вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору, и две сии скрижали были в руках моих. И написал он на скрижалях, как написано было прежде, те 10 слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания. И отдал их Господь мне». Бог дает второй шанс. Бог говорит, давай начнем снова. Все сначала. Ведь Бог говорил о том, что хочет истребить этот народ. Но по молитве Моисея и по своей милости Бог говорит, давай начнем сначала. Осознавая полную глубину нашей греховности, Бог при этом готов давать нам второй шанс. Вот мы так не умеем. В отношениях друг с другом у нас так обычно не получается. Бог так может, Бог так делает. 8 стих. «В то время отделил Господь колено Левиина, чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред Господом, служить Ему и молиться и благословлять именем Его, как это продолжается до сего дня». Это пересказ книги Левит, которую мы читали, и затем книги Чисел, которую мы также читали. Здесь важный урок для нас. Левиты были священниками. И мы, дети Божии, также священники, каждый на своем месте. Левиты не имели материального наследия. Все остальные имели, но не левиты. Также и мы. У нас есть сегодня духовное благословение и духовное наследие в небесах. Об этом, в частности, мы читаем в послании к Ефесянам апостола Павла. Но Бог не говорит нам, что все мы обязательно будем иметь материальное процветание. Это возможно, да, вот если христианин процветает материально, ничего страшного в этом нет, это благословение, это здорово. Просто Бог не обещает, что все будут таким образом процветать. Вернемся к тексту, 12 стих 10 главы. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа Бога твоего и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо». Знаете, эти стихи часто читают в церквях, но слава Богу, что это не Евангелие. Если бы вот в этом и состоял смысл Евангелия, то ни у одного из нас не было бы шанса. Бог показал, что даже в идеальных условиях эти люди не могли угодить Богу. Вот все сделано, все подготовлено, а покорности, послушания нет. 17 стих. «Ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду». Я думаю, вы услышали этот титул «Бог богов и владыка владык». Иногда его также переводят как «Бог богов и Господь господствующих». Вот это ровно то же самое. Но обратите внимание на акцент в 18 стихе. Ведь сами израильтяне были пришельцами и чужестранцами. Египетская земля не была расположена к ним. Уж сами египтяне тем более не были расположены к ним. Но Бог принимает их. И фактически Бог говорит: «Я забочусь о вас, и вы будете заботиться о других». 19 стих. «Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись». Кстати, Иисус использует этот стих, отвечая сатане. Господь отлично знает книгу Второзакония, тут сомнений нет никаких. 22 стих. «В 70 душах пришли отцы твои в Египет, а ныне Господь Бог твой сделал тебя многочисленным, как звезды небесные». Вот это благословение Божие, которое выражается для Израиля в этом умножении. Умножение такое мог устроить только Бог. Порою говорят, в чем благословение? Да, для Израиля это благословение было в умножении численном. Для нас же это будет умножение духовное. Мы переходим к 11 главе, у нас не так много времени. В 10 главе мы уже видели, что ответ на Божию любовь – это послушание. А вот в 11 главе Бог говорит им об этой земле. Дело в том, что земля, в которую Он введет израильтян, совсем не похожа на землю египетскую. И здесь перед нами отличие жизни в этой земле и правила жизни в этой земле. Я опущу пока начало этой главы, потому что у нас действительно не так много времени, и сразу прочитаю 10 стих 11 главы. «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы владеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы владеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою. Земля, о которой Господь Бог твой печется, очи Господа Бога твоего, непрестанно на ней, от начала года и до конца года». Что это за земля? В чем ее особенность? В Египте очень мало дождя. Но почва в Египте позволяет строить ирригационные сооружения. И технология того времени, техника того времени могла решить этот вопрос. Дождя не было, но ирригацию можно было организовать. Израиль же – земля гористая. И технологии, техника того времени не позволяли строить ирригационных сооружений. А ведь растить урожай в этой земле было нужно. И Бог говорит: да, по-человечески вы ничего не сможете сделать. Да, ирригацию настоящую, такую нормальную, вы здесь не организуете. Но вы получите дождь с неба. И дождь с неба будет для вас частью благословения. Этот образ, запомните, он еще нам пригодится в исследовании Священного Писания. Вот здесь он появляется в связи с землей. И поймите, почему этот образ так важен. Никак иначе вы полив не организуете. Но будут дожди. Эти дожди посылает Бог. Он может их послать, а может их не послать. И, соответственно, плодородие этой земли в руках Божьих. Это по поводу того, чем земля отличается от земли египетской. Ну а дальше правила жизни на этой земле. Пока очень коротко, завтра в следующем выпуске об этом будем говорить подробнее. 13 и 14 стихи. «Если вы будете слушать заповеди мои которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний. И ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой. Если будете слушать, то я дам дождь, и ранний, и поздний. И опять послушание, как главный принцип пребывания на этой земле. Сегодня мы получаем воду, это вода Божьего Слова, это вода Святого Духа. Ни в том, ни в другом нашего участия нет. Он дает и то, и другое по своей воле. И принцип тот же. Наше послушание в ответ на его любовь. На сегодня, друзья, все. Встретимся в следующий раз и продолжим читать 11 главу книги Второзакония. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что ж, друзья, почитаем ваши комментарии. На самом деле здесь есть интересные мысли у вас, потому что, ну действительно, мы с вами сегодня говорили о самом важном, о зависимости от Бога. Вот постоянное упование на Бога, разница между землей египетской и землей, в которую Бог ввел израильтян, как раз и заключается в том, что в случае земли египетской можно было сделать ирригационные сооружения, можно было что-то придумать по поводу орошения. Собственно, это и делали. В Израиле, учитывая технику того времени, возможности того времени, единственная надежда, единственное упование — это были те дожди, которые давал Бог. И мы об этих дождях еще будем говорить, о благословениях, которые действительно сходят с небес дождем, о том, что действительно мы понимаем смысл, мы понимаем источник того, откуда эти благословения идут. Андрей нам напоминает текст из Евангелия от Иоанна, 7 глава. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей! Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37 и 38 стихи. Оно действительно вот про это. Оно про то, что вот эта жажда, она утоляется Иисусом Христом. Вспомните, пожалуйста, кстати говоря, вспомните, пожалуйста, ситуацию, беседу Иисуса Христа с женщиной-самарянкой. Вспомните о том, как она пришла за водой. И вот эта вот связь воды, это, с водой, это необходимость воды, это ощущение своей потребности и понимание того, что ничего по этому поводу не сделаешь. То есть единственное, что мы можем делать, это уповать на Бога или о том, что Бог послал эту воду, да, вот послал этот самый дождь. Или, кстати, о том, чтобы Бог принял жертву. Принятие жертвы символизируется, показывается огнем, который дает Бог. Жертва должна сгорать. Смотрите, какая вещь. И даяние воды, и принятие жертвы, и то, и другое из рук Божьих. То есть даже эти обстоятельства, в которых находился израильский народ, даже эти обстоятельства, которые были связаны с географией, да, вот эта география оказывается обусловленной совершенно конкретными духовными причинами. Тем фактом, что Бог хотел выработать у израильтян упование и вот эту зависимость, в хорошем смысле зависимость. Зависимость сильнейшая штука на самом деле. Если эта зависимость к чему-то тому, от чего зависеть нельзя, то получается кошмар. Подумайте, например, вспомните алкогольную зависимость или наркотическую зависимость, или даже созависимость, да, рядом с людьми, которые вот этими зависимостями страдают. Но, с другой стороны, зависимость от Бога, упование на Бога — это то, что дает жизнь.
Лейла спрашивает, а здесь кто, пятидесятники? И отвечают по поводу того, что здесь христиане, христиане самых разных конфессий, самых разных групп. И я понимаю, на самом деле, вопрос Лейлы, и тут я обращусь к тем, кто верующие люди уже очень давно. Мы научились, на самом деле, по каким-то, я не знаю, словечкам, по выражениям, а порой интонации, определять друг друга. Человек, который хотя бы какое-то время крутится в христианском сообществе, ну, даже после короткого времени пребывания в этом сообществе, некоторых христиан, некоторые церкви, он будет определять просто по внешнему виду. Вот человек выглядит как из такой-то церкви, говорит как, там, не знаю, из такой-то церкви, а у него какие-то вот ужимки такие, как из какой-то церкви. И как только мы это делаем, получается, что мы ставим друг на друга клеймо, которого Бог не ставил, потому что Бог создал одну церковь, это церковь Христова. Именно поэтому так важно нам с вами сегодня сохранять это единство, единство, которое Господь даровал. Он созидает единство, мы его сохраняем. Дальше читаем, дальше Татьяна Марченко пишет, нужно быть уверенным в спасении. И продолжает, а почему некоторые быстро, а некоторые люди долго? Очевидно, в контексте быстро или долго приходят к спасению. Татьяна, это вопрос не ко мне, это вопрос к Богу. Почему некоторые люди быстро учатся, некоторые долго учатся? Это тоже вопрос из этой же серии, но, наверное, куда менее важный. Вопрос для меня лично, как для христианина, заключается в том, чтобы, вот, Боже, дай мне терпение для того, чтобы беседовать с людьми, выстраивать отношения с людьми, про которых вот ты уже молишься и говоришь, Господи, ну пора же этому человеку покаяться, пора этому человеку прийти к тебе, Боже. Вот. А он этого не делает, или, по крайней мере, что-то внутри у него может происходить, но ты-то не знаешь, что у него внутри происходит. Он-то тебе может долго не говорить, что внутри происходит. Пару раз было в моей жизни, когда человек, за которого долго молился, и казалось, что прогресса нет, казалось, что ничего не происходит. А вдруг утром встречаемся с ним, он говорит, слушай, я покаялся, я уверовал. Думаешь, как? Ну ведь должны же быть какие-то ступеньки, которые мне, как человеку рядом с тобой находящемуся, заметны, понятны. Стоп. А кто сказал, что они должны быть? А кто сказал, что мне Бог обязан показывать путь покаяния другого человека? Даже то, что он плод вот этот показал, даже то, что событие это показал, это уже Божье дело, это уже Божья милость и Божья благодать. Он не обязан был мне это показывать. Игорь благодарит нас. Таких благодарностей довольно много. Спасибо вам, друзья, за вот это служение, которое у нас есть, которое здесь ведется на Теосе, и пишет о том, что это духовные беседы. Я хотел бы обратить внимание на важную формулировку и от благодарности перейти к тому, что, как мне кажется, сегодня особенно необходимо нам с вами, христианам. Вот эти передачи, в частности, передачи по страницам Библии, действительно делаются как беседы. В том оригинале, который вот делал когда-то доктор Джон Вернон Маги, он никогда не читал заготовленный текст. Он приходил в студию и просто беседовал, он открывал Писание, у него были какие-то конспекты, и, помолившись, он садился у микрофона со Священным Писанием и беседовал с аудиторией. Мы, христиане современные, зачастую очень много пытаемся проповедовать там сверху вниз, взял и сказал, так, чтобы дошло, так, чтобы услышали. Да, Иисус часто проповедовал, известны его основные проповеди, но есть немало и бесед. И более того, даже в основных проповедях вот этот жанр беседы, когда у другого человека есть возможность взаимодействовать, соглашаться, спорить, это жанр, который у Иисуса был, потому что другой человек вовлечен в эту беседу. Вот и мы с вами ее продолжим. И будем мы это делать уже завтра. А пока Екатерина Горбунова, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго. Да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.